«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. И по традиции для нашей радиоаудитории, чтобы люди понимали, какие темы мы будем обсуждать в течение этого часа, давайте вкратце о них расскажем.
Ну, безусловно, главная тема сегодняшнего дня, увы, печальная и трагическая, это гибель детей в Карелии. В Москве и в Карелии объявлен траур. Я приношу соболезнования родителям и родным погибших ребятишек. Но мы уже в теме дня обсудили достаточно подробно эту тему и будем дальше следить о ней в новостях. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на нескольких других темах сегодня. Это, во-первых, о заявлении Следственного комитета России о завершении расследования дела об убийстве Бориса Немцова и о том, что дело направлено в прокуратуру. Это вопрос, разделившее общество, об открытии в Петербурге мемориальной доски в честь маршала Финляндии Маннергейма, участвовавшего в союзе с Гитлером в войне против Советского Союза. Ну и, наконец, все перипетии, связанные с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, куда нас, судя по всему, не хотят пускать. И, судя по всему, опять-таки повторюсь, не хотят пускать по политическим мотивам. Вот эти три темы предлагаю обсудить.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
И сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении пяти фигурантов, обвиняемых в совершении убийства Бориса Немцова. Вердикт был по корыстным соображениям.
Ну да, вот было сказано, что, оказывается, те версии, которые выдвигались первоначально, мол, застрелили Немцова, чеченские вот эти деятели, назовем их так, из-за того, что он пренебрежительно высказывался о карикатурах в «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда, поддерживал эти карикатуры, и вот по такой религиозной нетерпимости вроде бы как и был застрелен. Не подтвердилась эта версия. Войска объявили, что подозреваемые пока что Заур Дадаев, Шадыт и Анзор Губашевы, Тимерлал Искерханов и Хамзат Бахаев действовали из сугубо корыстных побуждений. Им было обещано 15 миллионов рублей за то, чтобы они застрелили Бориса Немцова. Ну, вроде бы с этим понятно, но остается невыясненным до сих пор вопрос о том, кто же пообещал этим людям 15 миллионов рублей и зачем? Для того, чтобы они застрелили Бориса Немцова.
Да, но здесь есть еще один некий эпизод, что уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухутдинова выделено в отдельное производство. Он сейчас находится в международном розыске. Так что вот, по крайней мере, один из тех, кто был заказчиком, он известен. Там была и формулировка «и другие».
Да, лица.
Вот по поводу «и другие», вот это большой вопрос, потому что, конечно, уцепились именно за эту формулировку, и, в частности, те, кто сейчас пытается разобраться во всех хитросплетениях этого дела, а тут действительно было несколько эпизодов довольно сложных, противоречивых, вот они как раз и говорят: простите, а кто же заказал-то, кто готов был выделить эти 15 миллионов на осуществление этого убийства, кому ведут все ниточки? Вот я так понимаю, что следствие пока ответа на этот вопрос не
да,
дает.
За это хватились и адвокаты Бориса Немцова, которые сказали, что, послушайте, пока не ясно, кто заказал это убийство и почему, пообещав 15 миллионов долларов за исполнение этого заказа, считать расследованным это дело невозможно. Ну, я напомню, что один из фигурантов этого дела был убит во время задержания в Грозном. В отношении него дело прекращено. Ну, поскольку, значит, его уже нет на этом свете. Если на этом свете Мухутдинов, тоже непонятно. Как правило, те люди, которые выступают организатором, то есть посредником между заказчиком и исполнителем вот таких криминальных деяний, тоже исчезают, чтобы не оставлять никаких следов к заказчику преступления. И, наверное, я не знаю, есть ли у следствия какие-то дополнительные аргументы, которые они могут выставить или предъявить во время судебного расследования, поскольку действие следственное, так сказать, заключение передано прокуратуру, то, видимо, скоро нужно ожидать суда, то посмотрим, как адвокаты будут реагировать на эти обвинения прокуратуры, не имея пока что фамилия заказчика.
Ну, Андрей Михайлович, к сожалению, увы, но такое случается в практике судебной. И я хочу вспомнить то, что произошло 1 марта 1995 года. Резонансное убийство Владислава Листьева. Заказчик, как мы понимаем, до сих пор не найден. Даже несмотря на то, что в 2013 году появилось вот то самое интервью Константина Эрнста, где были названы некоторые фамилии. Потом сам Константин Львович сказал, что все это, в общем, не его голос, это фейк. Но, тем не менее, вот мы видим, что с заказчиками достаточно сложно. И ясно, что если человек, ну, заказывает подобное убийство, то явно он не светится. И понятно, что он не демонстрирует
да,
себя.
Да, но, правда, Следственный комитет в лице официального представителя этого ведомства, господина Маркина, считает, что и заказчиком, и организатором убийства был Мухутдинов, тот самый, который сейчас находится с ноября прошлого года в международном розыске. Вот. Но плюс, это, плюс к нему еще некоторые другие неустановленные лица, что опять-таки несколько размывает вот эту вот доказательную базу. Хотелось бы как-то более четко узнать, кого же Следственный комитет выявил, кого нашел и кого передал прокуратуре для того, чтобы предъявить ему обвинение.
Ну а сейчас мы хотим обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Действительно, сегодня это довольно обсуждаемая резонансная тема. Вот согласны ли вы с выводом следствия о том, что убийство Бориса Немцова произошло по корыстным мотивам, исходя из корыстных побуждений, 15 миллионов разделить на, ну вот, по крайней мере, тех пяти фигурантов этого уголовного дела, которые сейчас находятся под следствием, получается по 3 миллиона. Плюс еще, мы понимаем, были некоторые лица, такие вот промежуточные звенья в этой цепочке.
Понятно, что им-то заплатили, но кто-то хотел убить Немцова, и, видимо, не сдал, чтобы заплатить этим людям просто деньги. Убить его из-за чего-то. А кто именно? Мухутдинов, считает Следственный комитет. Но почему? Неизвестно, потому что Мухутдинов в международном розыске.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Также ваши комментарии, сообщения, а может быть и вопросы, вы можете отправлять на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Потому что, еще раз говорю, вот пока длилось следствие, достаточно сложно было за всей информацией следить. Появлялись новые фамилии, новые эпизоды и комментарии, разумеется. Вот по поводу одного из комментариев наш радиослушатель спросил: скажите, а Кадыров как-то прокомментировал, что его земляков в этом обвиняют? Но я
сегодня
думаю, что
пока нет.
Да, ответ на этот вопрос, в том числе и о комментариях, которые были от Рамзана Кадырова, мы обязательно поговорим через 4 минуты в продолжении этой темы.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И Андрей Михайлович предложил для обсуждения несколько тем. Вот первая из них связана с убийством Бориса Немцова. Я хочу напомнить, что еще в январе этого года глава Следственного комитета, перечисляя громкие убийства, которые были раскрыты в 2015 году, сказал и о том, что убийство Бориса Немцова, совершенное 27 февраля 2015 года, раскрыто. Это вот было в январе. А сейчас официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил о завершении расследования уголовного дела.
Да, и передаче прокуратуры материалов следствия.
И корыстный мотив. Вот, собственно, в убийстве Бориса Немцова
то есть
осталось
о том,
только
что,
корысть.
Речь о том, что 5 человек, участвовавших в убийстве Немцова, были наняты для, вот, собственно, совершения этого преступления за 15 миллионов рублей. Им было все равно, кого убивать. Немцова, еще кого-то. Вот за деньги они на это дело и купились. А вот Мухутдинов, которого считают и организатором, и заказчиком, собственно говоря, убийства Бориса Немцова, до сих пор не пойман. Он находится в международном розыске, если до сих пор еще, конечно, жив. Вот какими мотивами руководствовался он, пока не ясно. Но Следственный комитет, значит, вот опубликовал всю хронологию событий в этот несчастный день 27 февраля 2015 года, когда Бориса Немцова не стало. Как, кто и зачем следил за ним поминутно, где и как кто передвигался, что делал, все это выяснено. Выяснено, из какого оружия убили Бориса Немцова. Оказывается, это была самоделка, сделанная из деталей иностранного производства. Причем они поступили с Украины, как предполагает следствие. Вот уж не знаю, что есть больше политики или действительно открытых реальных каналов производства, поступления этих вот запчастей. В общем, это, возможно, объясняет, почему Немцов был убит разными пулями, разными патронами. Да?
Что ну, очень странно. Бывает, да. Вот как раз и говорили некоторые эксперты, что идя на подобное резонансное убийство, как-то не подстраховаться, а взять с собой ну, практически самопальное оружие, которое может дать
более,
осечку.
Тем более, делали, в общем-то, чеченцы, которые хорошо знают оружие и имели некоторые из этих людей, скажем так,
боевой опыт.
Да, боевой опыт во время прошедших событий на Северном Кавказе. Да, у чеченских войн, что там, собственно, юлить-то. Вот, так что, но тем не менее, вот следствие пришло именно к такому выводу и представляет доказательства в виде вот найденного оружие преступления.
Андрей Михайлович, давайте ответим на вопрос о реакции Кадырова. Ну вот сейчас я посмотрела.
Да, поступила реакция некоторая.
Да, реакция поступила. И что сказал Кадыров? Ну, смысл следующий, что если суд признает их виновными, то, собственно, сам Рамзан Ахматович будет полностью согласен с резолюцией, выводами, доводами суда.
Корректная, официальная и правильная реакция, наверное.
И тем не менее, согласны ли вы с выводами следствия? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Елена, Борис.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, я совершенно не согласен. Здесь ни при чем ни чеченцы, ни Путин, никто. Вы запомните, что Немцов — это первая когорта чекасских мальчиков, которых нам заслали. И они под контролем ЦРУ, запомните это, господа. И не надо ни на кого валить. И никто их не тронет, кроме спецслужб. Это очень серьезное убийство. И оно, извините, тут убийство и Собчака, и прочих. Эти господа заигрались в революцию, а революция пожирает своих детей.
Понятно.
Вы это знаете.
Понятно. Понимаете, да, здесь поняли, у нас, спасибо. Значит, опять Госдеп виноват, американский фактор. Госдеп виноват в очень многом, и действительно много чем шебуршит в мире, и кровушка потом льется. Но вот здесь я не соглашусь с нашим читателем. Мне кажется, здесь, конечно, надо смотреть ближе в наши реалии, внутренние.
Следующий звонок. Ростислав, здравствуйте.
Ты вот в стране, где у гражданина Гиркина есть паспорт на Стрелкова, очень сомнительный какой-то мифический розыск Мухудинова какого-то, понимаете?
Так давайте еще конкретно хочу говорить о деле, а не о Стрелкове. Что вы хотите сказать?
Понимаете, я хочу сказать, нельзя ли пригласить на «Комсомольскую правду» Андрея Лугового? Ведь Саша был все-таки, Литвиненко был все-таки его хорошим другом практически.
А при чем есть Литвиненко и Саша Луговой? Объясните, пожалуйста. Мы говорим об убийстве Бориса Немцова.
Андрей Луговой. Нет, ну просто понимаете, как вам сказать, что касается Лугового, то если Саша был его другом, например, почему же он сам эти вопросы не поднял, которые он задавал в своих книгах, например, понимаете?
Я не совсем понял, о ком вы
я
говорите.
Я тоже не понял логики.
Да. Ладно, давайте послушаем следующий звонок.
Мы если вообще-то говорим про Бориса, если
Бориса
так
вот. Бориса Ефимовича Немцова, который был убит.
А не Аполлониевом скандале.
27 февраля 2015 года на Москворецком мосту, как выяснил Следственный комитет России, пятью гражданами, значит, России Федерации, все они из Чечни, шестой в розыске, который считается и заказчиком, и организатором убийства, о чем мы только что говорили в течение нескольких минут.
Да, причем здесь другие персонажи, не очень понятно, но хорошо, это какая-то логика наших радиослушателей, да, достаточно сложно порой в нее проникнуть. 8 800 200 ровно 9702, согласны ли вы с выводами следствия? Мы еще раз, внимание, мы сейчас говорим о выводах следствия, касаемых дела Бориса Немцова, корыстный мотив, вот основная, ну теперь уже не версия, а доказанная обстоятельства. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте. Это герои. Потому что, извините меня, пожалуйста, Немцов продал нашу родину за зеленые бумажки. Угу. И когда официальные власти с ним ничего сделать не могут, приходят такие люди. Вот вы меня извините, я с чеченцами воевал. Я знаю, кто такие люди. Сейчас они верные солдаты,
понятно,
нашей родины.
Понятно. Но все-таки есть суд, который определяет меру наказания каждому в соответствии с уголовным кодексом, если эта вина доказана, если он продавал, как вы говорите, зеленые бумажки. А если кто-то организует бандитское нападение и убийство человека, с этим мириться нельзя. Это должно быть расследовано, и это должно быть наказано. Это во всех странах делается. Есть уголовный кодекс Российской Федерации, который регламентирует эти отношения. Поэтому я тоже с вами не смогу не согласиться, наверное, Влад, потому что если, кажется, так не, начнет вершить самосуд по принципу господина Линча, мы далеко уйдем. Кто-то и вас, наверное, сочтет в чем-то виновным. Доказывать не надо. Да он виновный. И вот мы найдем настоящих людей, которые возьмут его и накажут каким-то образом. Вам это понравится? Конечно, нет.
Ну вот следующее у нас сообщение на WhatsApp пришло, я сейчас его зачитаю. Неугодных в России-СССР всегда убирали, Немцов как раз был таким.
Ну, я не знаю, кого там убирали в России-СССР. Давайте вспомним господина Кеннеди, президента Соединенных Штатов, который был убит при до сих пор невыясненных обстоятельствах, президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. Ясно, что это был не заговор одиночки Освальда, давным-давно понятно, и показали это экспертизы, сделанные в том числе с видеороликами, видно, что стреляли с нескольких сторон. А стреляли за то, что сдал Кубу, за то, что прогнулся перед Хрущевым СССР, за то, что вот оказался мягкотелым и лузером. Тогда вот так разбирались со своими мерзавцами, как считали некоторые, если вот вставать на рельсы некоторых наших слушателей, звонивших до этого. Вот они взяли и продали с советом за что-то такое, или просто испугались советов. Они не могут руководить страной. Видимо, этим руководствовались тогдашние вот, безбашенные радикалы Соединенных Штатов. Поэтому не надо говорить только про Россию СССР, кто там угоден или не угоден.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Сообщение можете присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Согласны ли вы с выводами следствия по делу Бориса Немцова? Сегодня об этом официально было сказано. Корыстный мотив. Вот, собственно, что побудило этих людей совершить преступление. Зачитываю следующее сообщение. Мы не согласны с расследованием Следственного комитета, но что это меняет? Вот такой вопрос поступил.
Далее не согласны с тем, что недостаточно расследовано,
что,
или не
тех обвинили? Видимо, что не корыстный мотив, может быть, причиной был. Далее. Следствие не говорит, какой мотив был у этих чеченцев убивать Немцова. Очень темное дело. Ну, подождите, что значит, какой мотив? Мотив-то как
нет,
раз...
у этой группы людей мотив был. Им дали деньги, сказали, вот этот вот кудрявый идет, надо его замочить. Им было все равно, это кудрявый, другой кудрявый, толстый, тонкий, длинный, худой. Вот. А вот чем руководствовал человек, который им это заказал, вот это предстоит выяснить. Для этого нужно поймать господина Мухудинова, да, Руслана, который находится в международном розыске, если он еще жив.
Следующее сообщение. Наверное, его убрали просто как ненужную пешку, попользовались и до свидания. Также, скорее всего, и будет Савченко.
Ну да, мы, когда случилось это происшествие трагическое, говорили о том, что и украинский след здесь может быть, и это было бы выгодно Киеву, наверное, тем более, что гражданка Украины Дурицкая была вместе с Немцовым в момент его гибели, сама она не пострадала, кстати говоря, и спокойно сейчас живет на Украине, никто ей ничем не угрожает, ну, дай бог, и дальше жить, она девушка молодая пока еще, но это лишь одна из версий. А что будет Савченко, не знаю, она сегодня там накуролесила, вы только что в новостях слышали, наверное, напилась в самолете, требовала виски, ну и так далее.
Ну, наверное, финальный телефонный звонок по этой теме. Очень коротко. Дмитрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я быстренько, да. Я вам хочу сказать, та же история про Березовского, которого наверняка была охрана, и наверняка он не мог повеситься на галстуке, который оборвался.
Понятно. То есть вы хотите сказать, что, значит, отслужил свое, и теперь как ненужный материал был отстрелян, да, для того, чтобы еще и бросить тень на тех, кто мог...
Я думаю, да, это спецслужбы.
Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Но буквально через 4 минуты мы с вами будем обсуждать и другие темы, которые сегодня нам предложил заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. Так что оставайтесь с нами. Продолжение следует.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Ну и давайте мы сейчас... Ну, во-первых, я напомню, что в студии заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов и я, Елена Афонина. Давайте, Андрей Михайлович, перейдем к еще одной теме. Она довольно резонансная была на прошлой неделе, хотя в тот день, когда, собственно, и произошло само событие, все были заняты абсолютно другим объектом в Санкт-Петербурге.
Но сейчас она продолжает оставаться резонансной. Дело о установке мемориальной доски в Петербурге в честь... финского военачальника маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма, который во время Великой Отечественной войны был союзником Гитлера, участвовал в войне против Советского Союза. Войска Финляндии оккупировали тогда большую часть Карелии, заняли Петрозаводск, участвовали в блокаде Ленинграда, душили его голодом, обстреливали Ленинград из дальнобойной артиллерии, хотя и не так интенсивно, как это делали немцы. Но в 44-м году, в сентябре, по-моему, 17 числа, сколько мне память не изменяет, господин Маннергейм понял, что если он сейчас не переметнется от Гитлера в другую сторону, к антигитлеровской коалиции, не к Советскому Союзу, а вот к Соединенным Штатам, к Англии, ну и к Сталину тоже, то сидеть бы ему в Нюрнберге, а то и висеть потом еще где-нибудь там в какой-нибудь тюрьме. И вот в сентябре, значит, 1944 года он вывел Финляндию из воды, но в отличие, допустим, от румынского короля Михая, который это сделал чуть раньше, 1 сентября, войну Германии не объявил. Но вот из войны вышел. И вот теперь руководитель администрации президента России Сергей Борисович Иванов торжественно открыл мемориальную доску этому человеку, который был царским офицером, вообще швед, барон шведский, служил кавалергардом в царской армии. До последнего у него на столе стоял портрет императора Николая II. Он был женат на русской. Говорят, что и любовницы его были русскими. Но в 17 году, после того, как свергли Николая II, он, так сказать, дезертировал из русской армии временного правительства еще до Октябрьской революции под предлогом болезни. В 18 году, значит, Финляндия заявила о том, что не успокоится, пока не вернет Финляндии Карелию. Значит, меч из ножен не вынет, не вложит меч в ножны, простите, было сказано. Во время... очень короткой, но страшно кровавой гражданской войны в Финляндии. С его непосредственным участием были казнены порядка 30 тысяч красногвардейцев финских, сдавшихся в плен, потому что тогда красные проиграли гражданскую эту войну. После этого он стал маршалом. Известная линия Маннергейма была построена, которая во время войны 1939-1940 годов была прорвана Красной армией, и после этого пришлось заключать мирный договор им с Советским Союзом. В 1941 году, будучи союзником Германии, Финляндия перешла в наступление, вот, как я уже сказал, заняла большие территории. Там были созданы концлагеря, убивали, да, причем не только, так сказать, коммунистов там или кого-то еще, но и русских просто туда, значит, интернировали, и там они просто, ну, умирали в нечеловеческих условиях. И вот этому человеку, который потом вывел Финляндию из войны, вот сейчас была установлена эта доска в бывшем Ленинграде, нынешнем Петербурге, что совершенно раскололо наше общество. Но у нас есть мнение эксперта, который хорошо в этом разбирается.
Да, это история, генеральный директор фонда исторической памяти Александр Дюков, он с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Что вы думаете по поводу этой инициативы? На мой взгляд, очень странный. Надо ли это делать и почему вообще это нужно было делать?
Ну, на мой взгляд, это тоже инициатива крайне странная. Вы вполне адекватно перечислили вещи, которые, ну, в общем, на мой взгляд, делают невозможным установку доски Маннергейма. Я только уточню немножечко один момент. Дело в том, что создание концлагерей, в оккупированной финскими войсками Карелии, осуществлялись на основе прямого приказа Маннергейма. Этот приказ хранится в финском архиве. Это приказ за номером 132, и в нем говорится, что эти концлагеря, концлагеря для перемещенных лиц, так они сначала назывались, создаются именно для русского населения Карелии. То есть фактически на оккупированной территории проводились этнические чистки. Mm-hmm. И это не отрицают, в общем, ни российские историки, которые этим занимаются, ни финские. В Петрозаводске есть многочисленные памятные доски, памятные места жертвам семи финских концлагерей. По минимальным оценкам, из 20 с лишним тысяч русского населения Карелии, оказавшихся в лагерях, погибло 7 тысяч. Другие исследователи дают цифру до 14. Помимо этого, были погибшие военнопленные, советские военнопленные, которые также умирали в лагерях на финской территории, и их численность где-то около 20 тысяч. То есть, на самом деле, это огромные потери для, в общем, небольшого региона. Более того, по количеству лагерей и по количеству процента местного населения, заключенного в этом лагерях, именно оккупированная Карелия держит пальму первенства среди всех оккупированных территорий Советского Союза. Нигде, где оккупировали нацистскую территорию, такой большой процент населения в концлагеря все-таки не бросали.
Ну, знаешь, как удивительно.
Да, у меня вот вопрос.
И это нужно понимать.
Вы знаете, есть, вот мы не случайно, Андрей Михайлович сказал, что это вызвало действительно бурную дискуссию, есть та часть, ну, не знаю, экспертов, которые комментируют это событие и говорят следующее. Вот я цитирую, это... Ну, будем так говорить, пост одного из тех, кто в том числе и бывает на радиостанции «Комсомольская правда» в качестве автора, я цитирую. «Да, он участвовал в блокаде Ленинграда с севера, но его войска могли оказать немцам куда более действенную поддержку по взятию и уничтожению города, но не оказали. Да, Гитлер лично прилетал в июне поздравить Маннергейма с 75-летием, наградить его Железным крестом, но Маннергейма не удалось склонить даже к тому, чтобы перерезать железную дорогу на Мурманск, хотя в ходе визита в Германию тем же летом и переговоров с вождями Рейха он это обещал». То есть говорится о том, что Маннергейм вот как-то умело лавировал между давлением фашистской Германии, ну и конкретно Гитлера, и вот необходимостью как-то, в общем, не очень сильно пакостить Советскому Союзу. Вот умело вот таким образом действовал.
Да, это не совсем соответствует действительности. Прежде всего, тезис о том, что Маннергейм не стал наступать на Ленинград, ну, он, мягко говоря, не соответствует действительности. Дело в том, что финские войска были остановлены на уровне Карельского укрепрайона, именно остановлены. Дальше они не прошли. Что же касается того, что якобы финны не участвовали в перехвате путей снабжения Ленинграда, ну, во-первых, именно они перехватили, например, связь Ленинграда с Мурманском и Архангельском, а также Балтийско-Волжский водный путь, да, но помимо этого, и, в общем, историками это описано, и историкам это прекрасно известно, в октябре 1942 года финские части совместно с немцами, это была общая операция, предприняли попытку перехватить Ладожскую дорогу жизни, то есть ту самую дорогу жизни, через которую шло снабжение блокадного Ленинграда. Тогда была операция с целью попытки захвата острова Сухо на Ладоге. К счастью, отбиты нашими войсками. Если бы этот остров финны вместе с немцами захватили, то было бы перерезана Ладожская дорога жизни.
Согласен с вами, Александр. Да, и посмотрел бы я на Маннергейма, если бы он попробовал бы отказать Гитлеру там в 1942 году. Кстати, ну, вот те, кто говорят, что якобы Маннергейм не пропустил вермахт через свои позиции на Ленинград. Но пропустил же он егерей в районе Петсама, тогда нынешняя наша Печенга,
да, конечно,
на Мурманск.
Конечно.
И там наступление это было, и там держали оборону нашу, и Мурманск город-герой теперь стал. Но у меня к вам такой вопрос, Александр, да. Извините, пожалуйста. Значит, чем объясняется вот уставление со стороны вот тех, кто организовал это дело? уставленный мемориальной доски. Он честно и верно служил, значит, России и участвовал в Первой мировой войне и, так сказать, даже там геройствовал.
У нас минута буквально, да, Александр, пожалуйста. Да.
Но на самом деле существует такой миф о Маннергейме, да, светлый миф о Маннергейме, который сформировался во многом по его собственным мемуарам, в котором, в общем, наступления на Ленинград не было, соучастия в блокаде не было, в общем, все это какой-то вот такой вот, какая-то случайная вещь. Вот люди, которые принимали решение об установке этой доски, я более чем уверен, что они не знали ни о концлагерях, ни о попытке захватить остров Сахар, что они находились под властью этого маннергеймовского светлого мифа. И это, конечно, говорит о том, что в данном случае профильная организация, которая занималась установкой этой доски, не справилась со своими задачами и продемонстрировала непрофессионализм.
Ну вот ее залили красной краской и сейчас очищают.
Да, но это вопрос, конечно, спасибо огромное. История генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков был с нами на связи.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. И, Андрей Михайлович, вот буквально 4 минуты назад историк Александр Дюков сказал о том, что те люди, которые устанавливали вот эту мемориальную доску Маннергейму, не ведали, что творили с исторической
не
точки зрения.
Не поверю ни на йоту этому. Люди прекрасно знали, что они делали, кто такой Карл Густав Эмиль Маннергейм.
Да, ну если учесть, что это те люди, это Сергей Иванов, Мединский и Петровский. Ну да ладно, в общем,
Сергей
не об этом.
Иванов, руководитель администрации президента России, Мединский министр культуры и Петровский директор Эрмитажа.
Да, то, в общем, ладно. Я зачитаю сообщение. Этот барельеф установлен в знак дружбы с Финляндией, и чтобы финны не вошли в НАТО. Ощущение позорное, да и финны этого жеста не оценят, написал наш радиослушатель.
Вот знаете, соглашусь полностью с этим, вот, к сожалению, анонимным нашим слушателям. Хорошо было узнать, откуда и как он пишет. Действительно, это какое-то такое беззубое, жалостливое, заискивающее действие для того, чтобы вне даты, вне какого-то исторического контекста вдруг открыть эту мемориальную доску человеку, который был в союзе с Гитлером, воевал против нашей войны. Да я уверен на 100%, повернись, значит, колесо истории совсем по-другому, на Курской дуге, в Сталинградской битве, еще где-то. Никакую Финляндию он из войны бы не вывел, а шел бы дальше и до Питера, и до Ленинграда тогдашнего, конечно, простите, и Карелия, и до Мурманска. И не жалел бы ни русских, никого. Это союзник Гитлера, и что бы мы ни говорили, сейчас, на мой взгляд, он не заслуживает того, чтобы в городе, который он душил во время войны, открывать его мемориальные доски. Все.
Ну вот одна из наших радиослушательниц написала «Ужас» и 4 восклицательных знака. Давайте мы сейчас перейдем к еще одной теме, которая завершит нашу сегодняшнюю программу. И эту тему можно также вот прокомментировать тем же самым словом «Ужас» с 3 восклицательными знаками.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Но эта тема касается спорта. Быть или не быть российским легкоатлетом на Олимпиаде в Рио. Завтра ответ на этот вопрос мы получим.
Никакого спорта это, Лена, не касается. Это чистой воды, даже не политика, а политиканство. Откровенное совершенно. Это русофобия чистой воды. Это демонизация нашей страны. Завтра МОК, Международный олимпийский комитет, будет решать, допускать ли, ну, то, что не допустит легкоатлетических наших спортсменов, легкоатлетов, это уже известно, допускать или не допускать всю национальную сборную России до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И вот сигнальчик сегодняшний только что пришел. Отстранив от Олимпиады легкоатлетов, ВАДА, это Всемирное антидопинговое агентство, взялись за российских пловцов. То есть теперь, видимо, действительно речь идет о том, что будут наказывать всех, вне зависимости от того, кто-то употреблял ли допинг, употреблял этот мельдониум, который восстанавливает просто сердечную мышцу после того, как, значит, спортсмен получил нагрузки, или нет. У всех презумпция общей виновности. Виноваты все, виноваты государство. России не место в международном олимпийском движении, а то и вообще во всемирном спортивном движении. И вообще, я думаю, что очень скоро скажут после этого, а готова ли Россия, а заслуживает ли Россия проведение такого важного мероприятия, как чемпионат мира по футболу в 2018 году? Скорее всего, не заслуживает. Тут кругом допинг, тут кругом неспортивность, тут кругом, значит, нарушение всех идеалов, всех прав, всех норм, всех правил, отберем, дадим англичанам, которые очень хотели этот чемпионат провести у себя. И все делают сейчас вместе с американцами для того, чтобы это случилось.
Да, ну еще вот один эпизод. Та самая Международная ассоциация легкоатлетических федераций рекомендовала допустить до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, кого бы вы думали, главного информатора Всемирного антидопингового агентства, да, ту самую Юлию Степанову.
Которая получила деньги, не скрывает это от американцев, за сообщенное ей якобы достоверную информацию.
Да, в свою время была поймана на допинге, дисквалифицирована, официальная информация об этом была, и вот, собственно, сейчас предлагают ее реабилитировать.
Слушайте, предатели, перебежчики, которые говорят, ну, какую-то полнейшую ерунду, без доказательств. Этот немецкий режиссер в суде признал, что все, что было, значит, сказано, это бездоказательно и сфальсифицировано. Об этом никто не говорит абсолютно. Ну, давай послушаем, у нас есть эксперт.
Да, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, ну что скажете, что же такое творится-то? Это похоже на беспредел? Другого термина нет у меня?
Полностью с вами согласен. И вот, знаете, когда мне там пару часов назад позвонили, сказали, что об этой теме, я как раз с продюсером программы беседовал и говорил, ну вот, ну у нас что остается-то, кроме легкой атлетики? У нас остается, например, водные виды спорта. Вот вы говорите о том, что в водных видах спорта нас тоже предлагают.
Да, синхронное плавание. Мы там абсолютные фавориты. Убирают нас.
Вот в том-то и дело. Ну,
художественную гимнастику убирают.
Художественная гимнастика, да, и так далее. То есть что получается?
Теннис убрали тоже.
Да, теннис убрали. Получается что? А какой смысл участвовать в этой Олимпиаде?
Вот интересно, да, вот у нас вот тоже вопрос, мы сейчас здесь в комсомолке дискутируем между собой. Может там плюнуть и сказать, да идите вы, значит, полем, не поедем
понимаете,
мы к вам.
Как плюнуть? Тут вопрос тоже, как плюнуть. Вот понимаете, на самом деле, да, вот все эти зачеты, общие зачеты стран, участниц, они как бы считаются неофициальными. Вроде бы в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страна, да? Но вот нас на этом пытаются и развести. Обратите внимание, говорят, а давайте ваши спортсмены, которые там ни в чем не виноваты, они выступят под
флагом
Международного олимпийского комитета. Есенбаева сразу заявила, что она этого не будет
делать. Да, так я в суд подам вообще.
Пытаются проверить на патриотизм. Вот мне кажется, знаете, не надо вспоминать, не надо повторять историю с бойкотом Лос-Анджелесской Олимпиады в ответ на бойкот Олимпиады в Москве.
Но это было око за око, да.
А вот если бы российские спортсмены сами или федерации, а может быть даже в индивидуальном порядке, сами бы в интересах солидарности, а не в интересах каких-то других, поддержали бы тех спортсменов, которых совершенно незаконно, нарушая всю презумпцию невиновности, которая является, ну, в принципе, основой права западного, которое предлагается нам как идеальное.
Да.
Вот, нарушая все, да, отстранили от Олимпиады, мы просто... Если спортсмены поддержат своих товарищей, я думаю, это правильным шагом. Мне кажется, в этой Олимпиаде нам нет смысла участвовать. Ну, потому что это будет нечестная Олимпиада.
Игорь Владимирович, ну вот, к сожалению, могу сказать следующее. Российские ходоки Денис Нижегородов и Светлана Васильева – это были только два спортсмена, которые направили коллективный иск в арбитражный спортивный суд в Лозанне. Вот завтра они как раз его туда передадут. И вот только два спортсмена.
Но это пока
хотя
начало.
Предлагали... Нет, предлагали очень многие спортсменам. И, как сказал их спортивный агент, мы столкнулись, во-первых, с инертностью самих спортсменов. Они думают, что кто-то где-то за них что-то решит. И, во-вторых, с прямым противодействием и даже угрозами со стороны нынешнего руководства Всемирной легкоатлетической организации.
Ну, это понятно. Но...
Ну, во-первых, никто не ожидал, вот будет все до такой степени доведено, да? Вот никто не ожидал. На самом деле рассчитывали на какие-то, ну, на порядочность, как минимум на порядочность, на позицию Международного олимпийского комитета о спорт и мир, да? Условно, нас с нами
да, сейчас ведут войну. Да, барон Пьер де Кубертен в гробу переворачивается.
Конечно, чувствую. Ведут войну. войну. И что получается? Спортсмены тоже привыкли работать в определенных рамках, да, то есть есть федерация, есть там ассоциации, есть тренеры, есть какие-то нормы, да, они их соблюдают, они, где-то, может быть, даже иногда и не самостоятельно, они думают, вернее, в остальном, в юридическом и каком-то плане, они думают о своих достижениях, да, но они не всегда защищают свои права, это только в самых высоких видах спорта.
Понятно, ну, Игорь Владимирович, что я должен вам все-таки возразить, но людей-то тоже можно понять. 4 года готовились к этому празднику спорта, хотели, может быть, внести свои фамилии в летопись спорта, а им сейчас это не дают вот политики. Да ладно, я хоть под олимпийским флагом поучаствую, но я вот Иван Петров, значит, Сидоров Александр, буду, значит, вот второе место займу.
Не будет.
Второе место займу там в каком-то виде спорта.
Что такого не будет, как минимум с ведущими спортсменами. Ну, а остальные спортсмены, да, но если просто хочется приехать на Олимпиаду. То есть вот та предвзятость, она уже изначально здесь заложена. Ведь смотрите, что произошло, например, в той же легкоатлетической ассоциации. Ведь там вообще дисквалифицировали не только спортсменов, судей, технических работников.
Да, это правда.
Всю спортивную бюрократию.
Даже судей не взяли наших судить. Во как.
Всех, абсолютно.
А, видимо,
всех.
Тоже понимаете, на допинге сидят, упиваются.
На что это похоже? Вот когда иногда журналисты тут комментируют события, говорят, такого никогда не было. Нет, ну, во-первых, было. Угу. Вообще-то, на самом деле, ЮАР была дисквалифицирована с 64 по 88 год.
За апартеид.
Политикой апартеида. Но после принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, что сейчас происходит? Происходит следующая дискриминация по... признаку государственной
принадлежности. Понятно, Иван Иванович, у нас меньше
спасибо
минуты. У меня к вам буквально 2 вопроса, очень коротко ответьте. Это политика, это раз. И второе, что нам делать, ехать, не ехать?
Это только политика, а насчет того, ехать, не ехать, я уже сказал, если спортсмены сами примут такое решение, они будут молодцы.
Спасибо большое.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров был на связи с нашей студией, но вот остаются буквально считанные секунды. Я, наверное, зачитаю сообщение Влада, который написал следующее. Никто Россию на Олимпиаду не пустит, причем обставит это максимально унизительно для нашей страны. Ну а причина в том, чтобы, взяв диетическую колу с попкорном, обыватель с удовольствием смотрел по CNN, как этим русским надерут задницу. Ну, вот такой комментарий. Спасибо огромное нашим радиослушателям. В течение этого часа вы довольно активно обсуждали с нами те темы, которые выбрал для вас Андрей Баранов.
Понедельник с Андреем Барановым.